SBS Russian. Делитесь своими историями на нашей странице в Фейсбуке.
Мы говорим о новом кабинете лейбористов, который уже назначен, несколько новых назначений. Как сказал господин Албанизе, его команда — это хорошее сочетание старых и новых министров. Насколько удачно это сочетание?
Ну вот давайте начнем с того, что в Австралии, как и в абсолютном большинстве стран британского содружества, вестминстерская британская парламентская форма управления. А это означает, что правительство и теневое правительство формируются, соответственно, из депутатов, победившей на выборах партии и оппозиции. Но принципы формирования обоих кабинетов не записаны в Конституции и определяются самими партиями. Депутаты либеральной коалиции выбирают премьер-министра от либеральной и его заместителя от национальной партии. После этого премьер-министр единолично формирует кабинет. Это дает премьер-министру возможность подбирать лучших из имеющихся людей на соответствующие их квалификации роли. В лейбористской партии процесс другой. Партия состоит из правой и левой фракций. На этот раз лейбористы формируют теневой кабинет. Если лидер оппозиции выбирается от одной фракции, то заместитель обязательно от другой. Затем каждая фракция выбирает потенциальных членов кабинета, а лидер оппозиции только распределяет портфели. Но раз фракции не знают, на какие роли они выдвигают будущих членов теневого кабинета, то и принципы выдвижения другие. Это не квалификация для определенной роли, а старшинство, заслуги перед партией или фракцией, пол и представительство от различных штатов. В этой ситуации трудно ожидать, что экономические портфели достанутся правильным людям. Что я называю экономическими портфелями? Это в первую очередь абсолютно самый ключевой портфель – казначея. Казначей отвечает за экономическую и налоговую политику страны, регулирование рынка и за федеральный бюджет. Обратите внимание, федеральный бюджет на последнем месте, а главное – это экономическая и налоговая политика. В правительстве за этот портфель отвечает Джош Фрайденберг. У него лучшая экономическая квалификация для практической работы в области экономики, которую можно получить в Австралии. Это степени бакалавра с отличием в экономике и праве из одного из ведущих университетов страны, университета Монуша. На роль теневого казначея назначен Джим Чалмерс. У него докторская степень, но не в экономике, а в политических науках. Я проверил, весь его предыдущий курс обучения в университете Гриффит в Квинсленде не включал ни одного предмета по экономике. Сенатор Кэти Галлаха – бакалавр в искусстве социологии. Она отвечает за финансы. Мэдлин Кинг – теневой министр внешней торговли, юрист. Брэндон О'Коннор – бакалавр искусств и права, получил портфель, включающий трудовые отношения и промышленность. Марк Батла будет отвечать за энергетический сектор и изменение климата. По образованию он юрист. Джоэл Фитцгиббонс – электрик без высшего образования. Теперь он будет теневым министром сельского хозяйства и природных ресурсов. Кэтрин Кинг будет отвечать за инфраструктуру, транспорт и региональное развитие. До своей политической карьеры, по образованию и опыту работы, она была социальным работником. Таким образом, из семи политиков экономической составляющей теневого кабинета ни один не имеет экономического диплома. Между тем, имея специалиста-работника социальных услуг Кэтрин Кинг, лейбористы назначают ее на один из экономических портфелей, а учительница Линда Бёрни у них отвечает за социальные услуги. То есть, как в известной миниатюре в исполнении великого Аркадия Райкина, медведь работает зайцем, а заяц медведем. Я совсем не утверждаю, что экономический диплом абсолютно необходим для политиков. В конце концов, в свое время Пол Китинг был приличным лейбористским казначеем, а он даже школу не закончил. Но не все политики калибра Китинга. А управление экономикой становится все более сложным делом и требует все больше специальных знаний. Так чего же можно ожидать от такого теневого кабинета? Трудно сказать. Из семи названных имен в экономическом сегменте только два матерых политика, Джоэл Фитцгиббонс и Брэндон О'Коннор, которые как-то себя проявили. Остальные, простите за каламбур, темные лошадки в теневом кабинете. Между тем, теневой казначей Джим Челмерс уже дал пространное интервью на радио ABC, по которому можно сделать вывод о ходе мысли и направлении работы оппозиции в управлении экономикой. Разговор зашел о налоговой реформе, которая была предложена либеральной коалицией в новом бюджете и которая стала одним из самых ключевых пунктов в предвыборной борьбе. Реформа рассчитана на несколько лет. Сперва и немедленно должны быть снижены ставки налогов на низкие и средние доходы до 80 тысяч долларов в год. По этому пункту оппозиция поддерживает правительство. Но затем коалиция собирается пересмотреть в сторону понижения верхние предельные ставки налогов на высокие доходы, в то время как оппозиция собирается продолжать сокращение налогов на низкие и средние доходы. В итоге при росте доходов в течение нескольких лет средняя ставка налогов при либералах должна снизиться к 2024 году с 19,5% до 17,7%, а при либеристах она бы повысилась до 22%. Выборы закончились. Избиратели проголосовали за политику, в том числе и налоговую, либералов. В этом случае разумная политика конструктивной оппозиции была бы не препятствовать правительству. Но то, что я услышал от теневого казначения, это не конструктивная оппозиция новому правительству, избранному на следующие 3 года, а продолжение предвыборной борьбы в течение всего периода до следующих выборов. Причем, как и во время предвыборной борьбы, используется фразеология классовой борьбы. Богатые должны платить больше. Но так может думать налоговая служба, а не грамотные экономисты. Экономисты понимают, что семьи с высокими доходами и так платят, и будут платить львиную долю налоговой массы. А небольшое снижение налоговой ставки стимулирует инвестиции, потребление, а значит экономический рост.
Спасибо, очень хороший комментарий. Я еще хотела вам задать один вопрос, не относящийся напрямую к либеристам. Резервный банк снизил ставку до рекордно низкого уровня. Что это может означать для рядового потребителя?
У нас рядовые потребители – это не сплошная масса с одинаковыми интересами. У нас есть рядовые потребители, которые выплачивают ссуду на дом. Для них это хорошо. Для них это хорошо. Значит, какие-то деньги освободятся, они будут стимулировать экономику. Вот. Но у нас есть еще растущая категория людей, которые кончили работать и которые живут не на государственную пенсию, а на доходы от своих инвестиций. Вот для них это очень плохо, потому что многие из этих людей сейчас не держат деньги в ценных бумагах. 10 лет назад, когда был глобальный финансовый кризис, все очень напугались и продолжают держать деньги на вкладах под фиксированные проценты. Там уже очень низкие доходы, они еще снизятся.
Угу. Но в целом о чем говорит вот это снижение, рекордно низкий уровень ставки?
Это снижение говорит о том, что резервный банк очень беспокоится за состояние экономики. И прежде всего за 2 параметра. Низкий рост и очень медленный рост заработной платы.
Спасибо большое за ваш комментарий. Как всегда, своевременный, по делу.
С удовольствием.
SBS Russian. Делитесь своими историями на нашей странице в Фейсбуке.